Император старался найти забвение в неустанном труде. Но императрица не захотела подчиниться судьбе. Она непрестанно говорила о невежестве врачей, отдавая явное предпочтение шарлатанам. Все свои помыслы обратила она в сторону религии, и ее религиозность получила истерический характер. Таким образом, почва для появления чудотворца была подготовлена. И вот обе черногорские княгини без особого труда убедили императрицу принять Распутина. Это удивительный человек, святой. Он исцеляет все болезни. Это простой сибирский мужик. Но ты ведь знаешь, Алекс, что Бог никогда не наделяет способностями творить чудеса детей цивилизации. Остальную эпопею Распутина вряд ли надо рассказывать. Остается под вопросом, совпадало ли улучшение в состоянии здоровья наследника с посещением дворца Распутиным. Или же этому старцу были действительно известны какие-то темные методы языческих знахарей его родной Сибири. Что касается императрицы, то она верила в то, что старец спас ее сына от смерти. Государь презирал Распутина, был против его посещений дворца. Незадолго до начала войны Распутин уехал в Сибирь, где одна крестьянка, говорят, его бывшая любовница, ранила его ударом ножа. Припадки гемофилии начали повторяться. Царица плакала и умоляла государя вызвать из Сибири в царское село спасителя Алексея. Распутин возвратился триумфатором. На этот раз он решил извлечь большую пользу из своих способностей врачевания. Он заключил деловой союз с рядом бессовестных авантюристов. Рекомендательные письма, написанные его безграмотной рукой, появились на столах у высших сановников империи и видных банкиров. То же самое общество, которое немного лет спустя требовало крови старца, приглашало его на свои приемы и искало его милости. 25 декабря 1916 года, 9 дней после того, как во дворце моего зятя, князя Юсупова, Распутин был убит, я послал царю длинное письмо, в котором предсказывал революцию и настаивал на немедленных переменах в составе правительства. Мое письмо заканчивалось следующими словами. Как это ни странно, но мы являемся свидетелями того, как само правительство поощряет революцию. Никто другой революции не хочет. Все сознают, что переживаемый момент слишком серьезен для внутренних беспорядков. Мы ведем войну, которую необходимо выиграть во что бы то ни стало. Это сознают все, кроме твоих министров. Их преступные действия, их равнодушие к страданиям народа и их беспрестанная ложь вызовут народное возмущение. Я не знаю, послушаешься ли ты моего совета или же нет, но я хочу, чтобы ты понял, что грядущая русская революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства. Впервые в современной истории революция будет произведена не снизу, а сверху. Не народом против правительства, но правительством против народа. Я был не единственным, который определял положение подобным образом. За два месяца пред этим, 1 ноября 1916 года, мой старший брат, великий князь Николай Михайлович, представил царю записку на 16 страницах, классифицируя все преступления, совершенные главою правительства Штюрмером. 11 ноября 1916 года другой мой брат, великий князь Георгий Михайлович, написал о своих впечатлениях, собранных им во время посещения ставки генерала Брусилова. «Милый Никки», — писал Георгий Михайлович, «если в течение ближайших 2 недель не будет создано новое правительство, ответственное в своих действиях пред Государственной Думой, мы все погибнем».